Добрый вечер, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель издательского совета Санкт-Петербургской митрополии, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Парголово, игумен Силуан Туманов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей на начало.
Благословение Господне да будет с вами. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема посвящена расслоению в обществе. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, вы знаете, это... Тема была навеяна тем, что в это воскресенье, помимо жен Мироносец, будут вспоминаться также еще праведные Никодим и Иосиф Аримафейский, то есть люди, так сказать, аристократического, можно сказать, сословия времени новозаветных событий. И мы их знаем именно потому, что они дерзнули прийти к Пилату и поучаствовать вот уже в деле погребения Спасителя. Как вы считаете, вот расслоение общества, когда оно появилось и насколько оно сильно влияло на людей?
Ну, очевидно, что всякое разделение, оно происходит от некого повреждения, повреждения греховного. Потому что... Как мы видим из Священного Писания, как только в мир вошел грех, сразу человек начал отделять себя от Бога, люди стали делиться между собой, и, естественно, таланты одних стали причиной зависти других. Мы слышим с вами в Священном Писании Ветхого Завета притчу об рассказ о Бавеле убиенном. Мы с вами слышим другие примеры зависти, жестокости человеческой. И, естественно, это разделение, о котором мы сейчас говорим, оно столь же старо, как и сам мир. У людей разные таланты, разные способности, в том числе и зарабатывать деньги. И, естественно, более талантливые люди в одном, они будут менее талантливы в другом. Это всегда будет вызывать зависть и какие-то нестроения. Другое дело, что само по себе это разделение, оно не всегда носит характер такой отрицательный. И нельзя сказать, что вот одни слои общества однозначно... приготовили себя к погибели, другие к спасению. И вот ваш пример очень хорошо это иллюстрирует. Это действительно праведный Иосиф и Никодим Аримафейский, которые помогали Христу и во время земной жизни, беседовал с ним праведный Никодим и помогали погребать Господа нашего Иисуса Христа. Они принадлежали к слою довольно обеспеченному людей. И тем не менее они были учениками Христовыми и прославлены в лике святых, и в это воскресенье мы будем праздновать их память. То есть само по себе богатство или бедность, оно не является препятствием или наоборот помощью к канонизации. Идея церкви всегда состояла в том, чтобы объединять людей, разделенных по различным причинам. И вот это объединение богатых и бедных, например, помимо всего прочего, оно вытекает из самой сущности церковного учения. Ну, достаточно вспомнить, что главное богослужение православной церкви, вообще христианства, называется литургия. Литургия в переводе с греческого – это общее дело. Если мы посмотрим на этимологию этого слова, мы обнаружим, что так назывались общественные обязанности граждан греческих городов-полисов, самостоятельных городов-государств. И эти обязанности, они возлагались именно на состоятельных граждан, в том числе и на вольно отпущенных рабов, если они были достаточно состоятельными такие. И таких обязанностей было довольно много. Это, вы помните, был истиесис, устройство и оплата всевозможных угощений в честь празднований. Это и была хоригия, устройство праздничных шествий, гимнасиархи за оплату и забота о гимнастических школах и соревнованиях и так далее. И все эти повинности, они позволяли сглаживать социальное неравенство внутри города-государства. То есть богатые люди выделяли на это деньги, а участвовали в празднике все граждане, независимо от достатка. Именно по этому принципу и с самого начала бытия Христовой Церкви выстраивались отношения во время Евхаристии. Собирались все, и кто побогаче, приносил более изысканную и хорошую еду, и вносил какие-то деньги на нужды общины, а кто победнее, приносил только самого себя. Но за столом при этом, мы помним, все были равны, все вкушали одинаково, и апостол Павел даже, помните, грозно предостерегал тех людей, которые пренебрегали бедняками, ели сами свою собственную пищу, и говорил им, что тот, кто причащается недостойно, тот причащается себе в болезни, и даже от того многие умирают. И понятно, что апостол Павел имел в виду недостойное причащение отнюдь не в виде недочитанного канона или там съеденного бутерброда в пост. Вот, естественно, имелось в виду совсем другое. И очень важно, что Церковь Христова до сего дня сохранила вот этот вот паритет между разными слоями общества, независимо от материального благосостояния, независимо от политических воззрений, независимо от возраста, независимо от образования. Все христиане – это единое тело Христово. Все равны перед Господом нашим Иисусом Христом и имеют одинаковые права и одинаковые обязанности. И поэтому мы видим, что церковь сама по себе, она призвана к тому, чтобы нездоровые разделения в обществе преодолевать, чтобы в себе самой вот это вот греховное разделение мира аннулировать. Но история показывает, что церковь как человеческое, богочеловеческое сообщество, оно имеет все-таки человеческую историю. Далеко не всегда члены церкви с достоинством выходили из сложившихся там сложных ситуаций. Мы помним Ананию и Сапфиру, которые добровольно принесли деньги, которые добровольно решили пожертвовать на благо общины, но проявили маленькое-маленькое лукавство. И они были наказаны смертью. Это предостережение и нам сегодня тоже. Мы иной раз слишком готовы переоценить свое усердие, свои труды в Церкви Христовой. А Церковь призывает нас к смирению и к тому, чтобы не осуждать других людей. В пост мы об этом слышим регулярно, на каждом богослужении. «Дай мне, Господи, зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Но, к сожалению, все мы люди, и время от времени искушения появляется, кому-то хочется осудить и так далее. Вот. По поводу разделения в обществе, надо еще раз подчеркнуть, что нету здесь какого-то знака отрицательного или положительного. Все зависит от того, каким плодам это разделение приводит. Очевидно, что у людей разные, например, способности к обучению или разные способности, разные таланты. Кто-то может быть художником и музыкантом, кто-то нет. Но это не значит, что одни должны презирать других. Кто-то может быть политиком, кто-то нет. И так далее до бесконечности. Кто-то может быть учителем, а кому лучше всю жизнь учиться. Вот. Это бесконечная антиномия жизни, и в них нет абсолютно никакого какого-то отрицательного момента. Вот. Другое дело, какие из этого люди делают выводы, мешает это им в жизни или нет. И самое главное, мешает ли им это находить Бога в своей жизни или нет.
Батюшка, ну вот вы знаете, если обратиться к дореволюционной эпохе, то там мы видим табель о рангах, и разделение в обществе, оно было регламентировано ко всему прочему. А в наше время оно происходит как-то так спонтанно. Как вы считаете, в этом есть положительная какая-то часть в регламентированном разделении общества?
Ну, я думаю, что не случайно это появилось, и для общества того времени это несло, несомненно, положительные моменты, и это помогало стабилизации общества как такового. Потому что мы помним с вами, к чему привело, например, известие об отречении государя Николая Александровича. Простой русский мужик, который с детства привык в храме Царя Небесного слышать о царе земном и молиться о царе земном, вдруг слышит, что царя земного больше нет. И первая его мысль, что значит и Царь Небесный забыл о храмах и Царь Небесный забыл о простых людях. И отсюда вот этот вот пафос богоборчества, отсюда вот этот пафос богооставленности, принимавший самые уродливые формы в постреволюционные годы. Вот. Поэтому, несомненно, какой-то определенный каркас, который создавала эта табель о рангах, это каркас осмысленный и в чем-то полезный. Другое дело, что все эти человеческие образования, они имеют свое начало и свой конец. То есть надо вовремя понять, чем стоит пользоваться, чем нет. Когда, например, монархия абсолютная становится монархией конституционной и так далее. То есть главное вовремя понять, где остановиться и перейти к новым формам человеческого общежития.
Батюшка, а вот если взглянуть на время советское, когда пропагандировались идеалы, так сказать, научных деятелей или каких-то спортивных деятелей, и эти люди возвышались в некое такое сословие. А сейчас в наше время, то есть каким-то таким особым сословием являются актеры, люди, допустим, неправильно каким-то образом наживающие свои богатства. Как вы считаете, почему вот такой переворот произошел и что с этим будет?
Ну, насчет спортсменов, я думаю, что их доходы и их положение в обществе, оно по-прежнему на высоте. Насчет ученых, да, особенно что касается преподавателей школы и вузов, тут это, конечно, не очень обеспеченный класс. И, к сожалению, сама героизация этой профессии, она практически ушла из нашего обихода. Я крайне редко смотрю телевизор и не могу судить по тому, что сейчас воспевается, что сейчас осуждается. Но насколько я могу судить по отзывам, действительно прославляются, так скажем, актеры легкого жанра и какие-то люди, сумевшие заработать непонятным путем деньги. Хорошо ли это, плохо ли это? Опять же, понимаете, это все очень субъективно. Плохо для чего? Для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к созидательным профессиям, несомненно, необходимым, без которых невозможно процветание общества, с этой точки зрения, конечно, это нехорошо. Но Церковь Христова постоянно подсказывает и настаивает на том, чтобы больше появлялось информационных сюжетов, связанных с подобного рода профессиями, и прославлялись этой профессией. И я очень рад, что в передачах и телеканала «Союз» этому уделяется большое внимание. Там, где мы можем говорить, мы говорим о том, что эти профессии созидательные, эти профессии необходимы, и, конечно, всячески надо поддерживать людей в том, чтобы они не просто выбирали эти профессии, но и получали достойное образование, полное образование, образование с широким горизонтом для того, чтобы действительно с честью нести звание педагога, врача, научного деятеля и так далее. Но в любом случае, как бы человек ни поднялся на вершину своего, так скажем, социальной лестницы, как бы человек ни стал знаменитым, это не значит, что для него закрываются или, наоборот, открываются двери Царства Небесного. То есть в любом случае всегда, независимо от того, беден человек или богат, всегда у него есть необходимость откликнуться на зов Божий. И в моем жизненном опыте, и я думаю, что и в вашем, и в опыте наших телезрителей, обязательно найдутся жизненные примеры, когда люди бедные уходили из этой жизни с проклятиями и с ожесточенным сердцем, а богатые, покаявшись, уходили умиротворенные и примирившиеся с Богом. И наоборот, естественно, тоже. Вот, поэтому тут каких-то таких шаблонных рецептов не существует. Единственное, что есть для всех людей, это необходимость найти в своей жизни Бога, найти в своей жизни Церковь, покаяться и стараться вести жизнь богобоязненную.
Спасибо, Господи, батюшка. Но в продолжение хотелось бы задать вам вопрос, который пришел к нам через группу ВКонтакте. Раб Божий Виктор пишет: «Отец Илан, если дух общества творит себе формы, в том числе в виде его расслоения, и является по промыслу Божьему самым полезным для познания и смирения каждого из нас, то как должна реагировать церковь на несправедливые расслоения в государстве?»
Церковь всегда выступала гласом справедливости, и вы помните, даже у патриарха всей Руси до Петра Великого было право печалования, то есть входить было право к царю во время и не вовремя, и ходатайствовать об освобождении или отмене казни для того или иного человека. Поэтому для церкви очень близок вот этот пафос призыва к социальной справедливости и к взаимоуважению всех членов общества. Другое дело, что повлиять на это мы можем, только изменяя себя. Это тоже то, о чем церковь постоянно людям напоминает. Если мы будем всю жизнь тратить на то, чтобы изменить мир вокруг себя, но себя не изменим, то в результате мы и не себе не поможем, и, собственно, вокруг себя мало что изменим. Поэтому в какой-то степени социальная несправедливость вся идет из нашего сердца. Понятно, что тут есть много поправок, всяких но, тем не менее, из нашего сердца, как говорит Священное Писание, исходит все и доброе, и все злое. Если мы достаточным образом стараемся себя ограничивать во зле, то в таком случае меньше социальной несправедливости вокруг нас происходит. Ну, к тому же мы помним, что очень часто в семьях, так скажем, не особо богатых рождались талантливейшие люди. Вот. Почему это происходит? А потому что в семье был мир, в семье была гармония. И эта гармония позволила человеку воспитать себя духовно богатым. Поэтому я думаю, что задача церкви первоочередная – это заботиться о спасении человека. Христос оставил нам церковь не для того, чтобы мы с помощью церкви решали общественные проблемы. Они решаются как следствие изменения тех членов общества, которые исповедуют себя христианами. И тогда, да, тогда действительно церковь влияет на что-то. Но запретить кому-то что-то делать мы не можем, что недавние события прекрасно показали. И не факт, что еще это хорошо.
Спасибо, Господь Батюшка. У нас первый звонок к нам поступил. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, Христос воскресе, батюшка и диакон. Михаил из Екатеринбурга, Татьяна. У меня вопрос по посланию апостола Павла к римлянам, глава 12. Вот у меня тут непонятны такие слова. Значит, вот: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Вот что это за горящие уголья? Понятно, что, наверное, все-таки добро даже врагу не делается с камнем за пазухой. Здесь что-то имеется другое в виду, да? Вот объясните, пожалуйста, батюшка.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, по поводу этого места в Священном Писании, довольно интересного, поэтому действительно благодарность вам за такой интересный вопрос. Можно найти разные толкования, но, естественно, как вы совершенно справедливо заметили, даже врагу не стоит делать добро в надежде на то, что ему от этого станет плохо. Очевидно, что здесь имеется в виду то, что христианин должен помогать всем, независимо от того, враг это или друг, и помогать бескорыстно. И если человек при этом имеет к нам какие-то недобрые намерения, если человек продолжает активно враждовать против нас, то добро, которое мы оказываем, без всякого нашего желания, становится для него источником внутренней духовной борьбы, внутренних переживаний, внутреннего перелома. Вот. И, естественно, тогда человек через то добро, которое ему делают люди, попадает в очень сложную ситуацию. Вот это как раз иносказательно апостол и называет это углями на голову. Вот. Это призыв апостола к тому, чтобы мы старались быть христианами во всех обстоятельствах нашей жизни, даже тогда, когда мы общаемся с человеком нам не очень приятным. Вот. И вот угли – это как раз то, что может человек получить, если он не изменит своего отношения к нам. Но, естественно, это не некая мотивация, дескать, давайте делать добро врагам, и им от этого станет очень плохо. Конечно, это неправильный подход.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Иоанн, у священника, когда он занимается строительством прихода, восстановлением прихода, у него есть необходимость постоянно контактировать с администрацией, с людьми состоятельными для того, чтобы ну, обеспечить свой приход. И люди, малоимущие, видя священника, общающимся постоянно с чиновниками или состоятельными людьми, иногда проникаются каким-то осуждением. Скажите, как с этим осуждением быть, и оно вообще правомерно?
Ну, как быть с осуждением тем, кто проникается осуждением, это забота тех, кто проникается осуждением, потому что мы не вправе оставить какую-то одну группу прихожан и заниматься только другой группой прихожан. По опыту могу сказать, что если человек захочет осудить, он обязательно найдет за что. Общаешься с сильными мира сего – плох, не общаешься – горделив и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять же, из опыта могу сказать, что те люди, которые помогают церкви, помогают приходу, очень часто это невероятно богобоязненные и верующие серьезные люди. Вот здесь, в Петербурге, я столкнулся с целым рядом людей искренней, истовой и чистой православной веры. И это я совершенно не вижу причин, почему я должен считать их менее христианами, только потому, что они действительно состоятельны, влиятельны и могут принимать какое-то активное участие в социальной деятельности нашего города вот, и помогать нашему, там, нашему приходу или какому-либо другому приходу города. Вот. Как бороться с осуждением? Ну, понимаете, рецептов-то миллион. Но главное, что мы хотим в результате добиться. Если мы будем бороться с каждым грехом по отдельности, то мы потратим все силы своей души, измочалим свои нервы, но можем не прийти ни к какому результату. Почему? Потому что безгрешность – это свойство Божие. А мы в той или иной степени всегда будем подвержены греху. И вот недавно канонизированный старец Порфирий Ковсоколевит совершенно замечательно сказал. Говорит, и многих смутил этим, кстати. Вы не боритесь с грехом, вы научитесь любить Бога. И вот чем больше вы любите Бога, тем меньше у вас остается времени на грех. Вот это очень, если вдуматься, правильный подход. Чем больше мы занимаемся просветлением своей души. Чем больше мы стараемся совершать дела милосердия, соблюдать заповеди Божии, чем чаще мы стараемся ходить в храм Божий из любви к Богу, из стремления быть в храме, почаще причащаться, чем больше у нас вот этого вот стремления, самоукорения, вот движения к Богу, тем меньше у нас движения в другие стороны, тем меньше в нашей жизни остается просто места для греха. Грех никуда не уйдет из нашей жизни. Но главное, что определяет ее вектор. Как говорил один из преподобных отцов, имя забыл, увенчивается не достижение само, а стремление. Вот именно в нашей христианской жизни, чем больше стремления к Богу, тем больше наша жизнь, собственно, светлой становится. А если же мы сосредоточены только на борьбе с теми или иными формами искушения, то, во-первых, мы легко рискуем стать жертвой прелести, обольщения, когда мы будем считать, что «О, вот с этим грехом мы уже справились, значит, здесь мы уже более-менее праведные, здесь мы более-менее святые, все, идем дальше». Но это действительно самообольщение, потому что мы живем в мире абсолютно поврежденным грехом, абсолютно. И склеить его снова может только сам Господь. И чем больше мы даем места Богу в этой жизни, тем больше этот мир исцеляется от греха. Но для этого мы должны быть прозрачными для Бога. Для этого мы не должны нести что-то свое вместо Божьего. Мы не должны быть темным, мутным стеклом, сквозь которое не может пройти свет Христов. И вот именно поэтому старцы нашего времени и преподобный Паисий Святогорец, и старец Порфирий, и многие другие, они подчеркивают: обрати свой взор к Богу. Это не значит, что не надо бороться с грехом в том смысле, в каком мы понимаем обычно. Это значит, что если мы видим свои грехи, надо от них избавляться. Если мы понимаем, что мы вот что-то вот неправильно делаем, надо идти на исповедь, исповедоваться. И не только исповедоваться, надо, естественно, в причащении святых Христовых тайн, в таинствах Церкви получать благодать Божию, которая позволяет нам избавляться от этих грехов. Совершенно бессмысленно сидеть на одном месте и говорить: ой, Господи, вот я найду наконец ту молитву, после которой жизнь моя начнет быть праведной и богоугодной. Я вот сейчас или съезжу к какому-то уважаемому священнику, он надо мной что-то прочитает и скажет мне какие-то слова, после которого вся моя жизнь немедленно преобразится. Конечно, есть такие святые люди, и, конечно, бывают такие случаи, когда по благодати Божией преображается вся жизнь человека. Но это не значит, что нам надо сидеть и ждать этого в своей собственной жизни, ничего не делая. Ну вот, например, мы знаем, что при встрече с тем или иным человеком или читая сообщение о том или ином человеке, мы раздражаемся и злимся. Ну так вот, слабы мы, вот, не любим мы кого-то. Так вот, пожалуйста, поле для аскетической деятельности. Приучать себя всякий раз, встречая упоминание об этом человеке или его текст, или разговаривая о нем, говорить максимально бесстрастно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский вообще давал совет, который, может, кому-то покажется лукавством, но, по-моему, это благое лукавство. Если ты слышишь, что при тебе кого-то злословит, то ты передай этому другому человеку, что тебя хвалил этот человек. А тому человеку передай, что тот тебя хвалил. И таким образом ты потихонечку примиришь врагов. Ну, мне кажется, это хороший совет. И он действенный. Из моего личного опыта я знаю, что чем меньше ты передаешь какого-то зла, сказанного, действительно сказанного людьми, тем меньше ты это зло выпускаешь в мир. Вот, пожалуйста, прекрасное поле для аскетической деятельности. Не нужно ждать какого-то особенного озарения, знамения или чуда, чтобы начать путь святости прямо вот сейчас. То есть отказаться от осуждения кого-либо. Это очень трудно, ужасно трудно. Но нет ничего невозможного. Понятно, что мы не избавимся от этой страсти до конца, но важно, во имя чего мы это делаем. Важно, чтобы вся наша деятельность приводила нас в храм, приводила нас ко Христу. Чтобы молитва, которую мы читаем, пусть это маленькое молитвенное правило, пусть оно состоит из подчас одних «Господи, помилуй» там, или Иисусовой молитвы, и не содержит каких-то внушительных канонов и акафистов, но лишь бы это приводило нас в результате к Богу, не было бы каким-то нудным вычитыванием, чем-то тяжелым, чем-то отягощающим нашу жизнь. Оно обязательно должно нам помогать, это правильное устроение. У нас, у монахов, все сложнее. У нас есть определенные каноны, правила, которые мы должны вычитывать. Вот. Но люди, живущие в миру, не связаны такими обещаниями и обетами. Вот. Поэтому вот он, путь святости, он открыт для каждого.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Воистину воскресе. Я хочу вас, Михаил, поздравить. Давно хотела, да не получалось, но с диаконством.
Спасибо, Господи.
Служение вам. Благослови вас, Господи. И хотела вот сказать, что я благодарю вот православный канал, я только его и смотрю, в том плане, что вы на эти тяжелые времена бездуховные даны такие нам священнослужители, которые теперь только ленивый может не заниматься, и слушать, и ходить, и воскресные школы, и детьми, и все. Какую работу проводят, просто сил всем, сил вам, божественной помощи. И, конечно, вы большую работу проводите. Но если бы вместе с телевидением, которое, конечно, безнравственно на сегодняшний день. Молодежь такая еще не окрепшая. Видит, что нужно только менять свое лицо, менять свою фигуру, менять только все, чтобы быть успешным, невзирая сколько там мозгов. Что только красотой, ты своей диетой, ты будешь победитель. Они на этом зациклены.
Спасибо большое за ваш комментарий, за слова благодарности. Спасибо большое. Батюшка, ну вот опять-таки, если возвращаться к теме расслоения и вот к тому, что мы видим на светских телеканалах, ведь действительно те идеалы, которые воспитываются, они делят общество.
А вы знаете, вот отец Михаил, о чем я сейчас подумал, а ведь процент людей, жаждущих Бога, во все времена приблизительно одинаков. Раньше не было, да, действительно безобразного телевидения, ну что, я совершенно согласен, но оно действительно безнравственное, и оно действительно зациклено лишь на том, чтобы сделать из человека винтика общества потребления, это все понятно. Но посмотрите, сколько людей обучалось в семинариях раньше, сейчас, сколько людей выбирало духовный путь раньше и сейчас, сколько людей ходило в храм раньше и сейчас. И мы увидим, что в основном люди идут в храм тогда, когда в обществе происходят какие-то сильные и, как правило, болезненные потрясения. Вот после Второй мировой войны люди в изобилии приходили в храмы. В эпоху перестройки, когда стал рушиться привычный мир, люди хлынули тоже в храмы, ища там правды и справедливости, и поддержки и так далее. Общество, оно живет всегда по своим приблизительно одинаковым во всей эпохе законам. Есть небольшой процент людей, ищущих духовного утешения, есть небольшой процент людей, которые готовы служить Богу, но большинство всегда и в любом обществе оно будет заботиться лишь об удовлетворении собственных потребностей. Причем нельзя разграничить это большинство и отграничить это от меньшинства, сказать, вот это вот только праведные, а вот это вот все грешники. Оно на практике все как-то вот так вот все время взаимоперетекает, что очень трудно иной раз определить. Вот с утра я праведник, ближе к обеду я уже, получается, грешник и так далее и тому подобное. Хотя церковь-то постоянно нам напоминает, что мы всегда грешники, и не стоит особо обольщаться по поводу того, что оставшийся мир погибает. Каждый из нас погибает всякий раз, когда забывает обращаться к Богу. Вот. И при этом надо помнить, что само обращение к Богу – это не панацея и не защита от жизненных неудач и бед. Мы с вами помним, что в одной из древнейших книг Ветхого Завета описан праведный Иов, многострадальный, который перенес многое, о чем мы, слава Богу, даже и не представления не имеем. Вот. Но он не только был праведником и обрел в очах Божьих некое достоинство, но он и для нас до сих пор прекрасный пример отношения к окружающему нас миру со всеми его обманами, ложью, несчастьями и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что очень важно для христианина сегодня избегать вот этого такого и алармистского настроения, и такого настроения «все погибнут, я спасусь». Вот. Мы призваны к спасению, мы позваны к спасению, но мы реализуем наше призвание или нет? Вот в чем вопрос, как на каждый из нас должен отвечать на него ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Потому что мы постоянно находимся в таком зыбком состоянии и курсируя между грехом и благодатью. И вот в чем застанет нас Господь, в том и будет судить. Поэтому я надеюсь, что все-таки люди будут все больше и больше приходить к мысли о том, что надо удаляться от осуждения, удаляться от каких-то резких таких, знаете, жизненных оценок. Ну, понятно, что убийство остается убийством. что кровавый тиран остается кровавым тираном. Понимаете, тут тоже не надо в другую крайность впадать и говорить, что ой, давайте все как-то вот так вот, все благостно, все душевно сделаем. Ну, нет, конечно же, есть вещи, которые надо называть своими именами. Грех всегда грех, добродетель всегда добродетель. Но мы при этом должны помнить, что и грешник имеет шанс спастись, а добродетельный имеет шанс погибнуть, упасть и погибнуть. Вот, поэтому вот с таким смиренно-мудрием и такой взвешенной позицией стоит жить. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот, собственно, как это раньше говорили, девиз. Пожалуйста.
Спасибо, батюшка. Вы знаете, наверное, существует еще другая несколько разновидность расслоения общества, с которой сталкивается человек, когда приходит в церковь. Вот только-только он пришел, и он понимает, что он был в неком совершенно другом мире, в другом слое общества, и у него нет ни одного знакомого верующего, ни одного знакомого воцерковленного человека. Вот как справиться с вот этой трудностью перехода из одного слоя, так сказать, неверующего, в общество верующих людей?
Вы знаете, сложно ответить на ваш вопрос. Действительно сложно, потому что сколько людей, столько и опытов. У всех по-разному. Кто-то сразу попадает в дружную приходскую семью, кто-то долгие годы живет как-то таким одиночкой на приходе. Очень сложно сказать. Может быть, даже как раз и не полезно для человека, чтобы он попадал в такую, ну, простите за выражение, православную тусовку, которая забирает время у человека, дает ему какую-то иллюзию православной жизни, но по крупному счету-то он ничего такого преображающего свою душу не получает. Поэтому тут очень сложно сказать, как человеку правильно интегрироваться в приход, в ту общину, в которую он приходит. Потому что все же приходы разные. И это и от священника зависит, и от сложившихся каких-то традиций. Где-то более прохладные отношения, где-то более теплые, где-то там сплошь чаепитие, а где-то там и спасибо никто не скажет. Но это не значит, что храм перестает быть кораблем спасения. В каком-то смысле слова, входя в общину, мы становимся вот пассажирами этого невидимого корабля церкви. И здесь очень важно, чтобы мы сохранили вот эту невидимую связь с церковью, нежели видимую, милую, дружелюбную, но не ведущую никуда связь с другими людьми. Это момент такой очень сложный. Если удается достичь какой-то духовной дружбы, если люди поддерживают друг друга не только, скажем, в повседневных каких-то увлечениях, но и все-таки вместе ходят молиться, вместе ездят в паломничество, поддерживают друг друга в минуты духовной какой-то усталости или могут поддержать советом или еще как-то, то эта дружба, я думаю, вполне благодатная. Ну а если... Бывает, вы знаете, так, что человек, попадая в общину какую-то, начинает проникаться настроениями, вот о которых я уже говорил. Вот мы в этой общинке спасемся, а все вокруг, в том числе и прихожане других храмов, все погибнут. Но надо ли говорить, что это путь погибельный сам по себе? Вот, поэтому... Путь у всех разный. Главное, чтобы человек действительно жаждал быть с Богом. И чтобы человек не стеснялся получать духовное образование. Чтобы человек мог всегда зайти, там, скажем, на сайт азбука.ру, азбука веры. Замечательный сайт, где можно получить знания по многим-многим-многим пунктам, причем довольно разные. Там можно прочитать и статьи там, новомучеников, и статьи про пресвитера Александра Шмемана и так далее. То есть каждый найдет себе то, что близко его сердцу. Вот. И все-таки стараться не какой-то такой, знаете, веселой компанией жить, все-таки, а при храме думать больше о Боге. Вот. И вот тогда дружба будет приносить пользу. Вы помните, как Господь наш Иисус Христос назвал при апостолах Лазаря другом? Друг мой Лазарь. Вот это, вы знаете, всегда нам напоминание, а какая должна быть христианская дружба? Вот как у Христа с Лазарем, с Марфой и Марией, его сестрами. А какая была дружба? Мы можем только предположить. Но мы можем точно знать, чего не было в этой дружбе. Вот. И это тоже предостережение всем нам и, может быть, даже помощь какая-то.
Батюшка, позвольте, мы примем последний звонок на сегодня. Конечно. Раба Божия Елизавета. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Истинно воскресе.
У меня такой вопрос по Евангелиям. Я нашла, я недословно буду говорить, там, где Христос говорит по поводу того, что не принимайте в человеке зла, когда, и его дела, и его слова, но не отвергайте самого человека, то есть самого человека не судить, не осуждать, а вот то, что он творит, воспринимать. Правильно ли я понимаю это, что вот человек, он как двойной, что враг в нем творит зло, и сам человек, ну, в общем-то, он болен, как мы все. То есть он на данный момент безумен, что-то он делает нехорошее. Вот. А Христос призывал относиться к самому человеку по-доброму, ну, с любовью, а к тому, что он творит, ну, не то чтобы философски, а беспристрастно.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое, да, за интересный вопрос. Я и согласен с вами, и не согласен. Согласен в том, что действительно люби грешника и ненавидь грех – это основа святоотеческого отношения вообще к греху. И действительно, грех – это не то, что определяет жизнь человека, это то, что мешает человеку, то, что входит в его жизнь тогда, когда он сотрудничает с дьяволом. Вот мы все призваны к соработничеству с Богом, и добродетель – это является результатом сотрудничества, синергии, содействия человека и Бога. А сотрудничество человека с дьяволом порождает грех. И именно поэтому человек не является пассивным созерцателем своего греховного двойника. Нет, человек активно соглашается на искушение дьявола и творит беззаконие. И церковь призывает прекратить сотрудничество здесь, выйти из работы, то есть в переводе с церковно-славянского, из рабства дьяволу и быть другом Христовым, быть соработником Богу. И это, собственно, и есть покаяние, отвернуться от этого труда и перейти к труду благодатному, к труду, который приводит к добродетели. Вот. Поэтому, да, действительно, человек к греху не сводится. У Клавия Стейпса Льюиса в его книге «Расторжение брака» очень подробно об этом говорится и удивительно практически словами православных подвижников, как будто бы. Там настолько он подбирает, хоть и не будучи в православной традиции, удачные выражение, подчеркивающее, что грех, он не сводится к человеку. Это как некий нарост на теле человека, но человек к нему не сводится. И освободиться от греха – это очень болезненно, потому что это определенный образ жизни человека, это ломка вообще способа существования человека. Но это необходимо, если мы Христовы. И Господь дает силы для этого. Он не бросает нас одних в борьбе с дьяволом и не говорит нам, ну вы сначала станьте добрыми, праведными, святыми, а потом так и быть, я вас к себе приглашу, позову и приму. Нет, Господь сразу дает нам благодатные силы и говорит, хотите быть со мной, я помогу вам быть другими. Вот, и тогда человек меняется. Поэтому действительно благодарю вас за вопрос, он довольно интересен. Я надеюсь, что я смог на него ответить.
Спасибо, Господи, батюшка. И позвольте, задам вопрос, последний, заданный через группу ВКонтакте, от рабы Божией Светланы. Почему в нашем обществе, как только состоятельный человек, особенно в сфере торговли или других услуг, начинает воцерковляться, то сразу начинает беднеть? Ну, так считает раба Божия Светлана.
Да, вы знаете, бывает и такое, но не так уж и часто. В моем жизненном опыте есть и такие примеры, и наоборот, обратные примеры. Да, есть у меня вот один знакомый предприниматель, который чем ближе подходит к церкви, тем меньше у него ладится бизнес. Вот. Почему так происходит? Один Господь знает. Значит, это необходимо для духовного роста человека. Но есть и масса обратных примеров, когда человек, приходя к Богу, наоборот, получал как бы импульс, некое второе дыхание, и базируя свой бизнес, свое дело уже на несколько других позициях, уже стремясь быть не акулой для всех, а все-таки отцом, начальником, наставником, он достигал и достигает до сих пор замечательных успехов. Вот сегодня, например, один генеральный директор признался, что он за 12 лет ни разу не задержал людям зарплату. И он ни разу не пострадал от этого. Как-то так. Были, конечно, спады сильные, были, конечно, проблемы. Но вот он старался, будучи православным христианином, держаться. И даже себе порой в ущерб он старался выплатить все необходимое людям. И Господь его не оставил. И его бизнес до сих пор существует, и он вполне законный, процветающий, даже в условиях кризиса. Поэтому это не закон жизни. Я думаю, что я могу лишь предполагать, что это определенные действия промысла Божия, которые позволяют человеку найти нужный путь в жизни, который позволяет ему избавиться от каких-то привычек, наклонностей, желаний, или связей, или знакомств, которые ему вредят духовно. Ведь мы знаем, что пока человек богатый, удачлив, у него много друзей. Но когда человек становится беден или на него начинается какая-то волна клеветы или какие-нибудь публикации против него, от него потихонечку люди отходят. И, может быть, как раз Господь и попускает эти неприятности, чтобы отошли те люди, с которыми не по пути ко Христу, так скажем. Вот, поэтому я думаю, что к такому не надо относиться как к закону духовной жизни. Если это происходит, надо это воспринять как временное такое испытание, которое надо просто преодолеть и очищенными, обновленными идти дальше.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, прошу вас благословить нас на прощание и, может быть, еще пару слов в честь грядущего праздника.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Я поздравляю всех с предстоящей третьей неделей по Пасхе, неделей жен мироносец, святых праведных Иосифа и Никодима Римофейских. И напоминаю всем тем мужчинам, которые отказались поздравлять женщин 8 марта, что вот сейчас у вас есть прекрасная возможность всех православных женщин поздравить с Днем православной женщины, с Днем жен мироносец. Потому что подвиг православной женщины велик и заслуживает, конечно, всякого поздравления и почитания. А наших зрительниц, всех православных женщин, я от души поздравляю с православной женской неделей, даже не днем, а целой неделей. И я очень надеюсь, что рядом с вами всегда найдутся настоящие мужчины, которые подарят вам и цветочек, и подарочек, и поддержат в трудную минуту.
Спасибо, Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель издательского совета Санкт-Петербургской митрополии и настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Парголово, игумен Силуан Туманов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго! До новых встреч! Христос воскресе!